Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Вы знаете, мы вот тут с Мариной подумали в пятницу, а чтобы нам не замахнуться на что-то более такое помпезное, серьезное.
Ненавидимо нашего Шекспира.
Да, на серьезное. Да. Почему мы все о психологии, там говорим о каких-то там волосах и так далее. А давайте про историю. Вспомним историю. Тем более сегодня такая... сегодня, а на днях, да, это было. Угу. В 1918 году столица была перенесена из Петрограда в Москву. И вот на эту тему мы решили сегодня и побеседовать с нашим гостем, москвоведом, координатором и организатором проекта «Прогулки по Москве» Александром Усольцевым. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Александр, ну вообще это, насколько я вот почитав материал, да, информацию, насколько я понял, это было очень секретное, страшно засекреченное событие, потому что боялись и терактов, боялись и того, что может что-то случиться с руководством страны и так далее. Перенос вот этот самый. И он был экстренный же, да?
Ну, смотрите, надо представлять контекст. 18 марта 2018 года, вот буквально несколько месяцев назад произошла Октябрьская революция, и вот все эти народные массы, все эти там вооруженные матросы, солдаты уже, ну, ажиотаж какой-то спал, эйфория, чем начинают заниматься? Начинают, с одной стороны, мародерствовать, грабить, и в Петрограде тогда... Ситуация внутри и так напряженная. А еще и подступают немцы, потому что Первая мировая война еще идет, и передовые отряды подходят вообще, по некоторым данным, на расстояние артиллерийского выстрела. И, в общем-то, на тот момент вообще никому не было понятно, и внутри тяжело, и снаружи тяжело. А как-то надо из этой ситуации выходить, ну, если не с достоинством, то как-то хотя бы безопасно для себя. Поэтому было принято историческое решение. Даже не то, что прям решили перенести, вот мы сейчас переносим столицу в Москву. А все высокопоставленные люди, все переезжают ради безопасности в Москву. Даже слух был пущен, что будет переезжать в Нижний Новгород.
Да, и что-то в какой-то другой город, да.
До этого вообще не было как-то информации никакой, конечно. Тем более, что логично, нужно было соблюсти конспирацию, и это же железная дорога, она длинная, там же могут в любой момент те же самые вооруженные, отпущенные с фронта или дезертировавшие с фронта солдаты или матросы просто остановить и сделать все, что угодно. Остановить даже не по политическим мотивам, а просто потому
бандитизм.
Что могут. Да, потому что могут, бандитизм. И целая спецоперация была разработана. Вот знаменитый, часто упоминают в советских книгах, Владимир Бонч-Бруевич, максимально доверенный человек к Ленину, руководил спецоперацией перевода, получается, и Ленина, и остальных высокопоставленных людей, ключевых членов правительства, в Москву. И поэтому, в принципе, нет какой-то конкретной даты, с какой мы вот прям можем, ну, не знаю, отмечать или праздновать, сказать, что вот именно в этот день у нас все началось, потому что Ленин выехал из Петрограда, получается, 10 марта.
Угу.
Поезда тогда ходили не так быстро, как сейчас, плюс различные логистические проблемы, плюс конспирация, соответственно, ехали они сутки. То есть он только к вечеру 11-го приехал. Приступил он к работе? Конечно же, еще нет. Поздно вечером приехали, заселились тогда в пустовавшую гостиницу «Метрополь». А до сих пор об этом есть у нас мемориальная доска на «Метрополе», что вот и мемориальный номер, в котором мебель уже не сохранилась, мебель, она... более там какая-то раритетная из Гохрана уже поставлена была, но номер он как бы есть.
Но типа не было здесь жилья такого, свободных квартир не приготовили, чтобы Ленин со всей своей свитой туда вселились.
Да, конечно, это же, во-первых, это конспиративно все происходило, во-вторых, это все-таки...
А в Кремль въехать нельзя было, что ли?
В Кремле не было еще ничего подготовлено.
А, тоже
то
было
есть, там
пусто.
Это был небольшой, ну, зазор. Uh-huh. Когда нужно было подготовить жилье в Кремле, конечно, потом Ленин и потом, впоследствии даже Сталин, там, они жили в Кремле. Uh-huh. Но вот в самый первый день еще ничего не было подготовлено. Они буквально там переночевали в Национале, и потом уже там им подготовили, уже засели в Кремле. И фактически, вот можно сказать, что 12 числа фактически правительство советское приступило к работе в Кремле. 12 угу. марта. Но, опять же, всем про это сообщили только 16 марта.
А почему такая конспирология? Вот, опять же, боялись,
что боялись, да, что
терактов будет, да, каких-то нападений, да, или что?
Конечно. Во-первых, у советской власти было много недоброжелателей, мягко говоря, тогда. Во-вторых, просто была неразбериха с революционно настроенными различными анархистами, эсерами, еще, ну... Это не было, как потом, может быть, представляли, что вот советскую власть все приняли, и ура, ура, свершилось, наконец-то, и все ликуют. Нет, причем в Москве советская власть вообще устанавливалась очень тяжело в те же самые октябрьские дни 1917 года. Целую неделю были бои с применением артиллерии. То есть обстреливали Кремль. То есть почему Кремль, собственно, еще не так готов был? Потому что там просто последствия артобстрела были. Были пробиты купола кремлевских соборов, были дыры. То есть это все приходилось реставрировать, заделывать.
Это вот в 18-м году, вот в эти дни?
В октябре 17-го года.
А, в октябре 17-го.
Вот когда прям вот в дни установления советской власти. И то есть, ну, понятно, что с октября по март в Кремле, ну, мягко говоря, было не до реставрационных работ. То есть там все было с последствиями артобстрела, пожара, и в том числе поэтому нельзя было сразу вот так туда въехать хотя бы.
Александр, а вот когда столица находилась в Петрограде, а в Кремле что было? Там просто он пустовал, что ли, получается?
А Кремль, вот когда столица была, ну, сначала в Петербурге, потом в Первой мировой в Петрограде, то Кремль это был, ну, фактически это наш старый город был. То есть там были государственные учреждения, там было два монастыря, и, ну, там суд, например, сидел. То есть это... Причем ворота все были открыты. То есть для жителя города это просто вот, ну, как...
Можно было зайти, как
в условном, в любом европейском городе, вот какой-нибудь там крепостная стена идет, вот, ну, тут ворота открыты, там...
В Нижнем, например,
вот, да. В любом... В Нижнем Новгороде, да. Вот, вот пример. Вот, кстати, да, хорошая аналогия. Нижний Новгород прям очень похож. То есть какие-то государственные учреждения, местные власти, но, как бы, любые ворота открыты, пожалуйста, ходи себе куда угодно.
А если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться, как обычно, предметы искусства перевозили из Петербурга, да, в Москву и в Кремль как раз на хранение.
Ну, в том числе, потому что какие-то, скажем так, какие-то не только предметы искусства, но и, в принципе, большие ценности из того же Эрмитажа и прочих музеев.
И хранителем Малевича назначили.
А Малевич, ну, Малевич там за отдельную
секцию. Тот самый Малевич.
Тот самый, да.
Да, Малевич, он же, он очень, так, куратором был большим в советской
футурист,
власти. Потом,
так, да.
Даже и там в Витебске у них целая там коммуна была потом, его отправили туда налаживать. Там целые трамваи ходили все расписанные Малевичем в Витебске. Но это отдельно.
У меня пробел какой-то в этом плане.
Это отдельная просто история. Это вот мы можем...
Так что Малевич-то сделал? Он как должен был привести эти...
Это просто интересно, понимаешь? Он изначально был футуристом, а тот, кто отрицает все искусство, а его назначают смотрителем за тем искусством, которое нужно сохранить.
Которое он не
принимает.
Которое
перевозили из Петербурга в Москву. Ага. Он понимает, но просто его назначают смотрителем и хранителем.
Не принимает.
Да, ну, это очень
он не принимает, но ценность-то он понимает.
Да.
В любом случае. То есть он все-таки это старая школа образования. То есть он считает, что это все отжившее прошлое, но все равно мы стремимся в будущее. Но ценность-то точно он этого мог понимать. Но даже не то, что не мог, а точно понимал. И поэтому таких, как вы понимаете, на тот момент лояльных людей к советской власти и больших специалистов, особенно в 18-м году, ну, найти как днем с огнем надо было поискать. И поэтому тогда и, кстати, карьеры делали большие вот в первый год советской власти. Просто абсолютно люди, ну вот только буквально вчера закончившие там университет.
Школа, университет, да.
То есть делали просто невероятные карьеры, просто потому что вот принимали советскую власть, и надо было... И какими-то хоть какими-никакими специалистами были.
А, Александр, а вот скажите, ну, хорошо, Москва получила и какие-то бонусы с переездом в столицу сюда, да, деньги опять перенаправились, а что стало с Питером? А, он как-то потерял что-то, он перестал быть значимым городом, или все-таки в него также продолжали вкладывать и деньги, и, ну, кроме как туризм?
Нет, ну, как туризм, там же, это же огромный промышленный центр был, там, и там один Путиловский завод чего стоил, и, ну, и не говоря уже о том, что это еще и там порт.
Но не проиграл, город не проиграл от этого переезда. А,
ну, как сказать, и
поблек,
да, и нет.
Может быть.
И да, и нет, потому что так бурно развиваться, как вот до революции, он прекратил. То есть Москва, то есть вот на начало 20-го столетия, вот перепись была в царское время, там два города-миллионника были. То есть, причем Петербург был чуть-чуть больше. То есть, он был там миллион с чем-то, а Москва вот только-только прям чуть-чуть превысила миллион. А, и вот они, два города, развивались, в принципе, довольно бурно, но Москва в 20-х особенно годах, вот когда стала столицей, соответственно, стала развиваться еще более ускоренными темпами, а Петербург, он, наоборот, эти темпы снизил. И, ну, стал, конечно, культурной столицей, стал колыбелью революции.
Вот, а откуда взялась вот эта история, потому что он стал культурной столицей?
До сих пор никак
почему?
Не уйдет эта история.
Откуда это? Это кто-то запустил или правда там сосредоточие было культурных заведений?
Ну, конечно же, еще с дореволюционных времен, то есть там же и Академия художеств, и Эрмитаж, и... Но весь Серебряный век у нас половина там проживала. И, ну, просто наличие огромного количества высших учебных заведений, курсов, опять же, востребованность, условно говоря, более высокого уровня культуры. Просто потому что город был большой, много не только интеллигенции, а, в принципе, ну, назовем это, квалифицированных рабочих, у которых уже потребности были не просто в кабак сходить, а что-то эдакое им нужно было. Поэтому город, оставшись с огромным количеством музеев, коллекций диковинок, еще там царской семьи, какой-нибудь кунсткамера, то есть понятно, что он как бы остался вроде как не столичный город, но с большим сосредоточением именно
мне кажется,
вот культуры.
Сами петербуржцы придумали себя называть вот так вот, что культурная столица, а вот это противостояние, когда началось двух городов?
И стали ли люди переезжать, например, из Петербурга в Москву?
А противостояние городов, оно в целом практически с самого начала-то и было основание Петербурга.
А, но не вот после вот этого переезда Москвы,
конечно,
в Москву столицу.
Конечно, это же почитать мемуары, например, 19 века про, вот тоже там, да какой там тот же самый Герцен там писал и прочее, то есть, что вот сравнивали Москву и Петербург, Москва была более патриархальная, но всегда говорили, что вот вроде как бы как большая деревня в 19 веке, но при этом, ну что там Петербург? В Петербурге самым старым родам и 200 лет нет. А в Москве это ж там еще некоторые от Рюриковича, это же все, это старые деньги, старая школа, старая знать, и старые усадьбы, здания целыми пластами 17-го там, века и раньше, чего в Петербурге априори, конечно же, нет, и уже весь город, ну, в 19 веке мыслился как, ну, уже с какой-то историей, но все равно не такой длинный, как у Москвы.
А, Александр, ну вот хорошо.
Такое немножко снобское отношение.
Ну
мне кажется,
да, и вот во всем стал Петербург еще и до революции отличаться от Москвы. Взять хотя бы, я не знаю, знак метро, да, по всей стране один знак, а в Питере свой знак. А цвета какие-то, опять же, того же метро, у них синие, у нас красные. И вот это вот противостояние, скажем так, оно уже как-то победило, или так и будет продолжаться, пока будут существовать эти города?
Так оно, вот даже я по опыту там экскурсий и прочего могу сказать, что оно всегда есть и будет, и никуда оно не денется. Хотя в последние годы удивительная тенденция, потому что Москва, ну, объективно, скажем, по там, благоустройству, по всему сильно лучше стало Петербурга, а Петербург там, ну, как-то не везет, может быть, с властями или прочим каким-то устройством, поэтому там такой шарм... подворотен и дворов, несколько замызганных, но при этом удивительная тенденция, я начал замечать по нашим там кто на экскурсии приходит и прочее. То, что вот не было этого 10 лет назад, сейчас стали специально приезжать из Петербурга в Москву сами жители Петербурга и гулять по Москве. То есть некоторым даже так, ой, вы знаете, мы из Петербурга, нам даже неловко про это говорить, что мы гуляем по Москве, но нам даже немножечко нравится стало приезжать.
А раньше этого не было?
Раньше, как, раньше, 10 лет назад...
Это было не камильфо?
Для коренного петербуржца демонстративное было наоборот, когда приезжаешь в Питер, к ним, они так, ну, Москва, конечно, да, у вас там но деньги, вот там возможности и прочее, но, конечно... Гулять мы по Москве все равно не будем.
А сейчас по каким местам питерцы гуляют в Москве?
Кстати, на слово питерцы тоже обижаются некоторые.
Ну, ничего страшного, мы же
петербуржцы.
Жители Санкт-Петербурга.
Гуляют, ну, вот как раз по пешеходным зонам, там, по Кузнецкому мосту, удивляются, опять же, ну, вот, старым палатам, да тот же самый Кремль, как это ни странно, все-таки все равно главная достопримечательность. И даже, ну, вот, что, конечно, всех петербуржцев, с одной стороны, радует, с другой стороны, утомляет, это вот то, что все равно в Москве есть рельеф. То есть вот мы там, особенно по какой-нибудь Ивановской горке. Ивановской горке, особенно от метро Китай-город гуляют, вот это вот, говорят, вот удивительный район, тут тебе, вот тут 17 век, там 17 век, и тут еще все вверх-вниз, вот это вот прям для нас это самое удивительное.
Вот если честно сравнивать Питер и Москву, мне в Москве не очень нравится то, что когда ко мне приезжают какие-то мои друзья, там иностранцы или кто-то из других городов, очень все разбросано. В Питере это все компактно.
А в Питере ты до многих мест не дойдешь, потому что метро очень далеко находится.
Ну да, и тоже. Но все равно в Питере как-то это все собрано вдоль Невского, компактно, и до сюда можно дойти. Нет? Это только моя, Александр.
Ну, я скажу, что и да, и нет. Потому что, с одной стороны, в Москве, ну, вроде как, да, и метро, и транспорт в целом как-то более развит объективно, но при этом в Москве невероятные расстояния. То есть, потому что в Москве час ехать куда-то вот для нас совершенно нормально, для жителей Петербурга, ну, уже как-то что-то совсем уж далеко получается. Не говоря уже о том, что все-таки пробки в Москве, они более легендарные, и если в Питере ты можешь там за час уехать даже по пробкам куда-то довольно далеко, то в Москве, ну, ты как-то ограничиваешься каким-то районом. Но при этом зачастую в Москве вот приехать в какой-нибудь район и более компактно там гулять, вот та же Ивановская горка, Замоскворечье, Зарядье такое, как бы парк он все-таки рядом с Кремлем, а какой-нибудь даже переулки Тверской, все как-то более компактно и скучно. Вот если ты гуляешь в одном районе. В Петербурге в целом город меньше, то есть тебе из одной точки в другую как бы ехать меньше, но при этом, например, условно идти по вот длинному Невскому иногда, особенно в плохую погоду, когда вот этот вот Невский проспект, еще Гоголь воспевал, что вот дождь, ужас, снег, идешь вот закутавшись в какую-то пелеринку и еле-еле там пытаешься как-то согреться, не получается, и в результате все равно куда-то
сквозняки,
в кофейню, бар заходишь.
Не, ну то, что в Питере пьют больше и едят вкуснее, это точно. И еще креатива побольше в Питере по сравнению с Москвой, я имею в виду в названиях тех же самых каких-то едалин. Я еще хотел спросить про темп. Изначально ли это было, или это со временем стало, вот именно, что темпоритм жизни немного другой. Вот Москва, мы...
Она быстрее, она бежит,
да, быстрее
спешит,
бежит,
обгоняет.
У меня была история в ресторане однажды в Питере. Официантка пришла, взяла заказ и ушла, и минут 50 нет. И сидели, еще курить было можно в ресторанах, и она заходит, уже там приносит еду, и я говорю: девушка, пепельницу можно забрать? Она такая: да, конечно, забирайте. И вот это вот, да, конечно, такая простота, вот, и так далее. Это было... Или это вот как-то приобретенное, или так всегда?
Это абсолютно, скажем так, поменялись роли, потому что если взять тот же самый 19 век, когда Петербург — это столица, вот Петербург, даже на карикатурах, не на одних, изображали как? Петербург — это такой подтянутый, сухопарый чиновник, может быть, такой прям вот какой-то немножечко недушевный абсолютно, вот такой вот, но вечно деловой, вечно куда-то спешащий, вечно какой-нибудь занятой. А Москву чаще всего изображали такой купеческой барыней. Угу. Вот. А, с чаем, вот как-то душевно посидеть, не торопиться никуда. Вот Москва, она весь 19 век, и вплоть там даже в начале 20 века, это все равно более как бы более размеренный город. Даже меньше по масштабу был. Вот, немножечко. И в Москву как раз переезжали чаще всего люди, ну, из деревень, из провинции, кому в Петербург дорого, или там вот все это вот чиновничество, ритм очень сложный, вот я лучше куда-нибудь попроще в большую деревню перееду. Сейчас вот эти роли как раз наоборот поменялись, что даже вот сегодняшние поколения, они, многие, кто думают, куда переезжать, в Москву или в Петербург, поживут там, и многие, особенно из небольших городков, все-таки больше к Петербургу склоняются.
Почему?
Ритм другой, расстояние меньше, ну, даже просто чисто прагматический момент, что дешевле все-таки.
Ну, там зарплата ниже, считается.
Зарплата ниже, да. но изначально тебе, чтобы переехать в Петербург, надо меньше денег заплатить. Конечно.
Но по недвижимости, мне кажется, цены почти чуть-чуть одинаковые.
Чуть-чуть дешевле, да.
Дешевле? Нет, подешевле. Подешевле? Конечно.
А вообще жить в ту пору, вот в те года, в 18-й год, было где комфортнее? В Питере, в той столице?
И стали
столице.
Люди все-таки переезжать из Питера,
да,
в Москву?
Да, или поехали сюда, за столицей, или здесь?
Ну вот смотрите, примерно такой же вопрос мы можем сейчас себе задать. То есть куча народу, кто переехал в Петербург. Где комфортнее жить, в Петербурге или в Москве?
Не, ну сейчас Питер вот. Уже 100 лет не столица, а тогда был столицей. Вы сами говорили, деньги, вот. Потоки
и тогда,
были.
Вот кому что? То есть кому делать карьеры, именно особенно государственные карьеры, только это точно в Петербург. А кому заниматься коммерцией и более размеренная жизнь, конечно, в Москву. Конечно, и ритм был сильно медленнее в Москве в начале 20 века, чем в Петербурге. Здесь, ну вот, я же говорю, города буквально поменялись ролями. Все-таки столичность, она, ну, как-то накладывает свой отпечаток, тем более, что все-таки Москва расположена так, ну, для переезда и для каких-нибудь деловых отношений более удобно, все-таки все там... Вокзалы все через Москву, ну, потом уже в 20 веке аэропорты сосредоточены, да. Так вся коммуникация, поэтому всем проще. Даже до революции было, не зря Москву купеческой изображали, потому что какие-то дела, логистику проще было строить через Москву, по центральной России. И поэтому вот это вот и купеческое замоскворечье, и Зарядье, и все вот чисто коммерции. Поэтому у нас все вот эти, ну, кого мы когда смотрим даже, ну, даже кино, даже вот книги, художественную литературу читаем, Петербург — это чиновничество, Петербург — это большие карьеры именно политические, а Москва вот славилась именно это вот Морозовы, Рябушинские, что-то такое более патриархальное, даже старообрядцы, которых здесь меньше прижимали, чем в столичном городе Петербурге вот до 1905 года, пока закон о веротерпимости не приняли, но так или иначе проще было как-то и договориться, и пожить. И по поводу переездов из Петербурга в Москву, здесь удивительно, то есть раньше карьеры делали ехать из Москвы в Петербург. То есть все равно там весь цвет управления государством, то есть тот же самый вот Пушкин, родившись в Москве, переехал в Петербург, в конце концов, закончил свой жизненный путь. А в наше время мы можем назвать не одну даже современную звезду шоу-бизнеса, которая, наоборот, родившись и прожив долгое время в Петербурге, так или иначе потом перебирались в Москву и здесь уже большими медиабизнесами занимались вот... Вот так вот.
А сам переезд, это дорогое вообще дело?
Как, вот... Смотря когда. Из Петербурга...
Нет, тогда, да. Вот
из Петербурга в Москву, он, конечно, был всегда недешево. Тем более, что тогда переехать в целом из города в город, то есть это же не просто там сел на самолет или на поезд, который за 4 часа тебя домчит, а там надо же подводу какую-то нанять. То есть до того, как железная дорога появилась и расцвела, но это уже скорее к началу 20-го столетия, вот, когда это уже стало более-менее так доступно, уже наладилась эта система. Это... Ну, это как? Это же надо съездить несколько раз в город, посмотреть, найти какую-то квартиру. Ты же не можешь сразу со всеми вещами приехать.
Да.
И удаленно все решить вопросы.
Спасибо большое, Александр. Очень интересно, очень классно. Но так немного времени у нас. Еще продолжим, хорошо? Как-нибудь загляните к нам. Друзья, у нас в гостях сегодня был москвовед, координатор и организатор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев. Говорили о 1918 году, о переезде столицы из Петербурга в Москву. Спасибо большое. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.